Микрофона Кирилл Бакеев. Всем здравствуйте. Итак, атмосфера вокруг Донбасса пока не обострилась, но она явно накаляется. Так, Киев созвал экстренное заседание контактной группы по Донбассу, и говорят даже, что в четверг или в пятницу регион посетит аж сам президент Украины Владимир Зеленский. В студии Авигдор Эскин, израильский публицист и общественный деятель. Авигдор, здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте.
И вот чтобы у нас случилось с вами, с нашим гостем, следующим магия, надо вам надеть будет наушники.
Потому что я думал, что маски, потому что, ну, мы же договорились, мы будем сегодня срывать маски.
Мы будем срывать маски,
но метафорические. Под личиной миротворства на самом деле способствует накалению обстановки. То есть мы сорвали маски, видите, вот мы сорвали себе маски.
Физически сорвали уже, это точно. Но у нас тут стоит специальная штука, которая нам позволяет это делать, когда она мудро называется рециркулятор. Ну, неважно, ладно, не суть, это не предмет нашей сегодняшней беседы. С нами на связи Владимир Олейник, украинский политик. Владимир Николаевич, здравствуйте.
Здравствуйте, Кирилл, и здравствуйте, Авигдор Валерьевич.
Здравствуйте, здравствуйте.
Авигдор, Владимир Николаевич, вот я не очень понимаю, что происходит. Действительно, накаляется ли, обостряется ли, и к чему оно все может прийти?
Понимаете, необходимо оценивать ситуацию глобально. Сегодня мир, на мой взгляд, находится на пике большого глобального политического, экономического, социального и даже медицинского кризиса. И вы знаете, как правило, такие кризисы развязываются силой. Кто-то проигрывает, а кто не участвует в конфликте, я имею в виду напрямую, да, и на не его территорию, он выигрывает. Что происходит в Украине? Реально, давайте будем говорить откровенно, Украина абсолютно не является субъектом международного права, она объект международного права. Американцы подталкивают к конфликту с Россией. Это не конфликт на Донбассе. Ну, знаете, когда есть такая пословица, снимем маски, наденем каски. Поэтому риторика поменялась. Вот смотрите, прошло 4 уровня переговоров с Соединенными Штатами Америки. Это между руководителями генштабов, Министерства обороны, Госдепа, МИДа и первых лиц Байдена и Зеленского. Риторика следующая. Первое. Требование к России только. Вы, эскалация, подтягиваете войска на границу. Но и Украина подтягивает войска на границу. Надо быть объективным и обратиться к двум сторонам. Теперь требования к России. Первое, вы должны прекратить огонь. Второе, вывести войска. И третье, дать под контроль Украине границу. С своей стороны не говорят. Мы за суверенитет и территориальную целостность Украины. Как вы будете решать этот вопрос? Скорее всего, силой. Мы вмешиваться не будем. О Минских соглашениях вообще не вспоминают. А вот если попытается Россия вмешаться, мы выступим гарантом. И тогда будет НАТО, соответственно, задействовано, Соединенные Штаты Америки.
Владимир Николаевич, мы еще к Минску вернемся. Просто не очень понятно, что послужило таким спусковым крючком, курком, я не знаю. В общем, почему? Сколько лет уже этому конфликту? Вяло себе тек. И вот как бы уже даже, мне кажется, все потеряли какую бы то ни было надежду на то, что оно как-то разрешится. Но вроде оно как-то заморозилось. Ну и ладно. Вот. Но во всяком случае, вот если со стороны за всем этим наблюдать.
Спускового крючка мы же с вами еще и не видели.
И не видели, да.
И не видели его. Но мы предполагаем, что к этому может прийти... На Украине несколько тревожных факторов на данный момент, и они связаны не с какими-то стратегическими задачами Соединенных Штатов или России, и, конечно, никто не собирается устроить на территории Украины войну между войсками НАТО, то есть это американскими войсками, так вообще-то. Никаких планов таких у Пентагона определенно нет, воевать там с российскими войсками. Но, действительно, Украина, она выпала из общей канвы международного права в связи с особо заостренным американским интересом к ней. И это связано не с какими-то кознями антикремлевскими, а с историей Хантера Байдена на сегодняшний день. Вот то, что произошло на Украине, совершенно беспрецедентно в смысле уровня коррупции. История с Хантером Байденом. Каждый человек может зайти в интернет. Есть Google, есть YouTube. И он обнаружит там совершенно колоссальное количество документов, которые указывают на коррупцию совершенно неимоверных масштабов.
С личной один несчастный коррупционер и такой результат? Какой,
ну, если этот несчастный коррупционер президент Соединенных Штатов, то он не несчастный. А он в данный момент сидящий в кресле в Белом доме, он не несчастный.
Он очень успешный коррупционер.
Он пожилой. Он пожилок, если это так, если мы слушаем внимательно. И его сын, то есть это человек номер один в мире сегодня по мощи, поэтому не надо пренебрегать его возможностями, его влияниями. Когда 17 разведуправлений Соединенных Штатов, их возглавляющая дама по имени Эврил Хейнс, сделала заявление о том, что вся вот эта вот информация о коррупции это не иначе, как российские козни и происки, не подтвердив это ничем. Кстати говоря, если мы говорим по другим каким-то пунктам споров, американцы предъявляли что-то здесь, есть просто голословное заявление о том, что это российская операция. Что значит российская операция? То есть Россия Байдена, сына, отца, без Святого Духа подтолкнула на такие несвятые действия. Там мы говорим именно о том, что политика Соединенных Штатов сегодня находится там в плену личных интересов, очень конкретных людей. Эти конкретные люди, только это не маленькая группа людей, а это те, кто управляет Соединенными Штатами. Вот очень просто. Включая разведуправление. Они сделали это заявление. Они бросили перчатку. И вот это вот сегодня является... Я не люблю говорить о каких-то спусковых там крючках, о разных триггерах, но это вызывает колоссальную тревогу. Ну, кстати, в этой связи обратите внимание на то, что просто брутально совершенно закрываются там телеканалы. Да? Дело дошло до того, что известный тамошний бизнесмен Игорь Коломойский, он сейчас считается там самым пророссийским олигархом, как вы знаете. Вот газета «Гардиан» вышла с расследованием, где Коломойский, вот на чистом духу говорю, называется,
пророссийский олигарх Игорь
Коломойский. Нет, просто да, ну, неисповедимые судьбы да, тамошние. Действительно, Коломойский сегодня оказался диссидентом, оказался сегодня просто уже под расследованием Соединенных Штатов, под колпаком. Там происходят невероятные вещи в этом отношении. И может ли выйти так, что из этого всего состоится какое-то ограниченное, но военное столкновение в Донбассе с участием украинских войск и, с другой стороны, других войск? Что-то такое может ли случиться? Но именно этого и опасаются, да. Именно этого и опасаются. Но опасения — это не просто весеннее обострение, а это связано конкретно с этой историей. И эта история — это очень серьезно. Понимаете, это не история личная, частная американского гражданина, который как-то там крутится на Украине. А это персона номер один в мире сегодня.
Все взаимосвязано. Владимир Николаевич, у вас есть какие-то добавления, комментарии, быть может?
Есть. Смотрите, а кто в политической военной доктрине, какое государство определил, что у нее есть враги, причем открыт? Америка, она заявила, что такими врагами являются Китай, Россия, Иран, Северная Корея и так далее. А что такое враг? Врага надо уничтожить. Какие претензии к России? А Россия не хочет подчиняться общим правилам. В Украине претензий нет. Закрывает каналы, американцы молчат. Там арестовывают, позавчера возбудили уголовное дело, начали преследовать инвалида первой группы, Алексей Журавко, без ног, без рук. Знаете, в чем его обвиняет украинская власть? Что он создал террористическую организацию с целью свержения конституционного строя. Ни мало, ни много. А он 400 дней вообще не выходит из квартиры. Здесь, в России. Ну разве это не мракобесие? А тайные тюрьмы и так далее. Поэтому реально идет борьба за ресурсы. А ресурсы, конечно, громадные на лет 50 и на 100 лет, может быть, в России. Это глобальный конфликт. Теперь о спусковом крючке. Я считаю, что звонок Байдена – это был спусковой крючок. Это, я бы даже сказал, не спусковой, а сняли с предохранителя. И вместе с Зеленским передернули затвор. Теперь вопрос, как это наполнено. Вот, например, сейчас идут большие подставки самолетами и кораблями вооружения. Сегодня начали говорить о поставке F-15, 100 штук, джавелины, Т-34, техника идет американская натовская. Сегодня реально уже Украина сделала законодательное обеспечение, чтобы обеспечить призыв. Вы знаете штрафы, какие введены за уклонение от призыва? Причем матерый уклонист Зеленский ввел эти штрафы. От 800 тысяч рублей до 2 миллионов.
Гривен,
это кто,
наверное,
может заплатить? От 800 тысяч рублей до 2 миллионов. А это арест на квартиру, автомобиль.
На Украине ввели рубли, что ли? Не понял.
Да, Владимир Николаевич, или это ли вы переводите на рубли?
Зеленский объявил открытое небо. Без разрешения Верховного парламента Украины, Верховной Рады, над уже Украиной, над Киевом, конвертопланы летали. А он сегодня говорит, авиация НАТО должна быть на территории Украины. Воздушное пространство открыто. И поэтому в данном случае все есть признаки того, что движемся мы, к сожалению, к конфликту. Приезд туда Зеленского, я вам скажу откровенно, чисто символически, как и всех европейских дипломатов, там, послов G7, вот посмотрите, какая ситуация. 4 убитых военных обсуждал весь мир. А вот этого ребенка, который погиб, никто. А он не один. Уже 2 вчера, сегодня погибли. И 146 погибших за предыдущие годы. Никто не сказал ни разу. Но это же трагедия. А если погиб бы ребенок на территории, которую контролирует Украина? Вы знаете, уже многие были в Гагае. Поэтому в данном случае Запад подталкивает украинскую власть к конфликту.
Угу. Владимир Николаевич, еще вопрос вот как раз про Минск. Если уж мы вернемся к этому, что с ним происходит? И, Виктор, у вас какое мнение?
Конечно, Минские соглашения сейчас, они отброшены на задний план. И в данный момент все только сводится к внутриукраинской борьбе, которая влияет на политику Соединенных Штатов.
Вот там еще понимать. Интересно, с Белоруссией было заявление о том, что...
Но это все заявление. Но здесь, когда сегодня на территории Украины в руках конкретных людей находятся записи, которые велись в офисе Порошенко, которые выкуплены у его службы безопасности, и там звучит часами голос Хантера Байдена и действующего президента Байдена, Джо Байдена, то это очень серьезно. И это сегодня является главным побудительным мотивом для многих там действий, а не традиционные какие-то вот выкладки, связанные с тем, что американцы... Кстати, это я хочу все-таки уточнить, но давайте уж будем точны. Американцы никогда, ни в каких официальных документах не называли Россию врагом. Речь шла совершенно, там другие термины применялись, соперничество, но вот именно о вражде там не идет никакой речи, никакой цели, никто там, естественно, не ставит Россию уничтожать, все-таки еще какой-то определенный уровень трезвости там сохраняется, но он не сохраняется в американской политике во всем, что касается вот сейчас, вот нынешнего статуса президента Байдена, который действительно под угрозу всеми этими документами. Речь идет о колоссальном количестве документов, которые просто выставляют Байдена человеком коррумпированным. Более того, вся кампания против Трампа, которая тоже на базе украинских дел же велась, импичмент на базе украинских дел велся. Сейчас говорят, что это российская провокация, и мы знаем, что это не так. Никаких доказательств, никаких оснований у нас нет так думать. У нас нет думать, что российские спецслужбы имеют какое бы то ни было отношение к выкупу определенными украинскими олигархами всего этого вот колоссального массива материалов. И то, что там будет происходить сейчас дальше, оно обусловлено совершенно другими причинами, нежели то, что обычно обсуждается.
Погодите, Виктор, а вот объясните мне. Ну, хорошо, Джо Байден и Хантер Байден, допустим, виновны в коррупции. Допустим, будут документы опубликованы, я не знаю, или там где-нибудь...
Уже опубликованы, распространяются.
Нью-Йорк Таймс, допустим. Да. А что уже можно сделать-то? Причем здесь Украина? Ну, так все уже... Поздно?
Нет, не совсем все. И тогда не стали бы закрывать телеканалы, потому что одно дело, когда это просочилось там-сям в соцсетях, это просочилось... Опять же, все это известно где-то. несколько месяцев назад это обсуждалось Сенатом Соединенных Штатов. Ну, несколько месяцев назад это обсуждалось уже ведущей американской прессы. В данный момент они стараются это дело замолчать. Не давать этого ходу. Ходу этому можно давать из Украины. Потому что эти люди, которые там находятся, располагают. Именно эти люди, которые совершенно не... Ну, мы не можем назвать Игоря Валерьевича Коломойского пророссийским все-таки олигархом. Да? Давайте согласимся на это. Его история болезни, связанная с конфликтом, она, скорее, совершенно в другом
политика
направлении
штука интересная.
Была.
Сегодня враги, завтра союзники.
Да-да, но, тем не менее, это все же было в другом совершенно направлении. И мы сегодня видим, как на него оказывано совершенно колоссальное давление на другие. Они пытаются всячески это замолчать, потому что это намного больше, чем просто коррупционная схема. Это действительно, как правильно говорит мой собеседник, это такие вмешательства во внутренние дела. И именно в случае с Украиной поведение американцев, оно граничит с тем, что им приписывают. То есть иногда оно не такое, как им приписывают, но в данной ситуации, в случае с Украиной, действительно, они себя ведут там очень жестко. Но отсюда совершенно не следует, что они пойдут на какое-то военное безумие. Вот это тоже давайте все-таки обязательно провозгласим, да, чтобы нас потом не обвиняли в разжигании, что нас потом не обвиняли, как много кого есть обвинять много раз. Люди говорят, что завтра там будет война, знаете, да, много раз эксперты за последние 7 лет говорили, что вот осенью точно это вспыхнет.
Каждый день.
Да, ну, примерно так, да. Есть такие, которые каждый день, есть такие, которые периодично, у которых есть какой-то цикл. Вот, ну, давайте без цикличности скажем, что никакого НАТО не рвется туда, никаких нет для этого предпосылок, никакой информации нет об этом. Но ситуация взрывоопасна, потому что могут быть определенные иррациональные действия. Кстати, примером может быть история с Саакашвили, кстати.
Так.
Но история Саакашвили, а что мы оттуда учим? История Саакашвили это не американская, естественно, была инициатива. Наоборот, Кондолиза Райс приезжала в Грузию и разговаривала со всеми лидерами Грузии, помимо Саакашвили. Вы, пожалуйста, следите за ним, чтобы он не наделал глупости в Осетии, говорила Кондолиза. Они этого не хотели. Но когда конфликт состоялся, они этим воспользовались, конечно. И это тоже. Что я имею в виду? Когда ситуация накаляется, то иногда рациональный вот уровень подхода, он уступает место разного рода необдуманным шагам. И у Зеленского дела не очень хороши. Внутри там очень сильная оппозиция. У них там просто происходят вещи, как правильно говорил мой собеседник, которые трудно иначе определить как каким-то безумием. Внутренняя ситуация, она накалена. И вместе с этим, когда еще очень болезненный вектор американский, вот именно болезненный с их стороны. Болезненный, это еще раз повторяю, это попытка импичмента Трампа, это бесконечное количество публикаций, которые уже были и которые могут еще состояться, которые действительно, это бомба замедленного действия в хорошем смысле слова, в игрушечном смысле слова, естественно, и только под седалищем Байдена. Угу. В смысле кресла. И ну только да, кресло, да.
Да. Кожаным. Там вроде кожаным.
Да.
Владимир Николаевич, у вас какая позиция? Вот Виктория, я так понимаю, считает, что все то, что сейчас происходит с Донбассом, это результат вот этой подковерной игры с Байденом и его сыном. У вас какое мнение?
Да нет, это не частный случай, потому что все-таки стратегия Соединенных Штатов Америки определяется не тем, кто там управляет страной, а ихними целями. Вот я вернусь все-таки к тому утверждению, которое я говорил. В 2020 году, 7 октября, Министерство США внутренней безопасности составило список стран, угрожающих национальной безопасности штатов. Среди них те страны, которые я назвал. Ну, называйте мягче. Ну, что это? Враги, конечно. Ну, соперники, противники, как угодно. Так вот, к Минским соглашениям все-таки вернусь. Давайте будем говорить откровенно. Их подписывали не для того, чтобы выполнять. Помните, кто был автором Минских соглашений? Меркель и Порошенко. И американцы там участвовали. Вы проследите перед подписанием Минских соглашений. Меркель, Саркози, по-моему, да? Тогда Путина, потом прилетают к себе в Германию, там встреча с Байденом, и Порошенко уже принимает участие, недостаточно. И летит Меркель куда? К Обаме. А почему летит к Обаме? А потому что было уже принято решение, война. Америка могла поддержать, так сказать, украинские вооруженные силы. И она полетела, потом
когда
летит
война?
В Канаду.
В Минске война?
Это все в 2-3 дня. И возвращается в Минск, и там заканчивает эти переговоры. Но она была автором. А теперь, как они не выполнялись? Я был одним из тех, кто в рамках выполнения Минских соглашений голосовал за амнистию. Это было 16 сентября 2014 года. До сегодняшнего дня проголосованный парламентом и внесенный Порошенком закон не подписан. Не хотят они мира. Пришел Зеленский, говорит, стоп, это неправильно, давайте переписывать. Помните фильм о Матроскине, мультфильм? Неправильно, дядя Федор, ешь колбаску. Надо колбасой вниз, бутерброд, надо колбаской вниз, так вкуснее. А где же преемственность, которая должна быть для государства? А как быть с решением ООН, которое, по сути, уже сделало Минское соглашение частью международного права? Плевать им на это.
То есть, ну как сделал теперь, право? Где в ООН? Совет безопасности не принимал.
Если, поэтому... если вы будете утверждать дальше, что такое глупое, непродуманное заявление Байдена, что лидер России убийца, и оно ничем не наполнено, и нет никаких извинений, но знаете, это уже вызывает большую тревогу.
То есть вы приписываете нет? мне, что я не осудил? То есть вы нет. даже не поставили меня нет. к позорному столбу виду, и не провели допроса с протоколом? То есть то, что я не сказал, что мы там... Типа там, товарищи, там, осуждаем, так сказать, понимаешь ли, то есть то, что я вот так не сказал, это указывает на то, что я Виктор, поддержал, что ли? Я не
Виктор
понял.
Валерьевич.
Кроме того, сам, сейчас я говорю, кроме того, сам Байден, он, в общем-то, сидел, пожилой человек, его пригвоздили, и он там что-то угукнул, да, ну, безобразное угукание. Что? Нет,
первый.
Но при чем тут это? В огороне, в огороде
Валерьевич.
Бузина, а в Киеве дядька.
Виктор
Мы говорили
Валерьевич.
О Минске, теперь Киев, теперь Байден.
Виктор Валерьевич.
Теперь интервью.
Виктор Валерьевич.
Сурово осуждаю. Сурово осуждаю. Все, да, вот.
А Виктор Валерьевич.
Снимите с меня 58-ю
статью.
К вам
никаких вообще претензий. К вам
все, амнистировали, Виктор, расслабьтесь.
А теперь вот оценка. А вы знаете, что президент не имеет значения женщине, пожилой человек. Я кажу, у нас в Украине бачили очі, що вибирайте, тепер їжте, щоб вам повилазило. Но почему я должен извиняться как-то? Вы учтите его возраст. Да не хочу. Он не должен такие вещи говорить.
Они скажите ему, чтобы не говорил. Вот содержать. Вы сейчас у микрофона
теперь
скажите. Не надо так говорить, а надо так говорить.
Виктор Валерьевич, я вас ни разу не перебивал. Это неэтично. Теперь в отношении украинской власти. Все под контролем. Вы знаете, что в первом чтении уже проголосован пункт в СБУ, который позволяет ему снять с регистрацией, с выбором любую партию за 45 дней по письму. Все, не надо суда. Сегодня там нет никаких переживаний. Какая позиция у Зеленского? Это какая-то внутренняя конкуренция, которая, знаете, напоминает мне гарем, где каждый хочет понравиться своему хозяину. И все. Американцы контролируют полностью. Они не переживают
Гламурно.
За выборы президентские и парламентские. Все кони одной породы, мустанг американский, там нет Орловской рысака, там нет украинской верховой, там все спокойные подконтрольные люди, которые обязательно будут
такая.
Подчиняться внешнему управлению.
То есть я правильно вас понял, Владимир Николаевич, обострения не будет, а если господин Зеленский приедет все-таки завтра-послезавтра в Донбасс, то, в общем, тоже ничего интересного не произойдет.
Зеленский вообще ничего не решает. Это я вам говорю как человек, который
когда
имеет
сняли?
Информацию параллельно. Смотрите, ни одно решение Зеленского по военной тематике не выполнит ни министр обороны, а главным является начальник генерального штаба Хомчак. Он не выполнит, если не продублирует его коллегу. А теперь обратите внимание на интервью Хомчака. Оно очень интересное. Когда ему задали вопрос в отношении конфликта на Донбассе, он сказал дословно, гарантирую, Зеленский отдаст приказ на наступление, если это будет надо. Гарантирую. Это кто может гарантировать? Вы можете где-то, чтобы начальник генерального штаба сказал, я гарантирую, что верховный главнокомандующий отдаст приказ? Нет, это не его подчиненный, он ему не равня. А знаете, откуда он взял? А он взял потому что он участник этого разговора, когда Зеленский сказал американцам, я вам гарантирую, и он повторил эту чушь, он должен быть уволен немедленно. Нигде в такой стране нет такого, чтобы так свободно говорить за верховного главнокомандующего. Гарантирую. Зеленский, никто и звать его никак. Когда ему показали на его офисе, расписав его не здание, а лицо его, происходит десакрализация. Ты кто такой? Вот так ты имел шанс стать президентом.
Десакрализация 73%. Зеленского? То есть как
а так? Сегодня ты никто. Тебя убрать очень легко.
Потому что если он никто, или то как можно десакрализовать его?
А вот это вопрос, Виктор. Владимир части. Николаевич, спасибо вам большое за ваше мнение, за ваше участие. Владимир Олейник, украинский политик, был с нами на прямой связи в студии. Напомню, Виктор Эскин, израильский публицист и общественный деятель. Мы ненадолго прервемся и потом продолжим обсуждать события на Украине и что с этим делать.
Радио «Спутник». Новости.
В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Счетная палата России вышла на международный рынок аудита. Уже проводит проверку организации ООН по промышленному развитию и участвует в тендерах на проведение аудита МАГАТЭ, организации по запрещению химоружия, и Интерпола. Есть шанс выиграть конкурсы. Об этом сообщил глава счетной палаты Алексей Кудрин. Выступая в Госдуме с отчетом о работе ведомства, он рассказал, подготовили команду, знающую международные правила, стандарты. Эксперты хорошо работают на разных языках. По его словам, президент России поддержал это новое направление работы счетной палаты. Если Киев будет наступать, то ДНР не остановится на нынешних границах республики. Об этом заявил глава самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин. По его словам, обстрелов украинских силовиков с начала года стало больше почти вдвое по сравнению с последним кварталом 2020-го. Как сказал Пушилин, Киев увеличивает количество техники и личного состава у линии соприкосновения. Ранее стало известно о гибели 6-летнего ребенка на территории Донецкой республики. Он стал жертвой атаки украинского дрона. Крым в этом году планирует посетить 6 иностранных делегаций. Об этом сообщил глава комитета по народной дипломатии и межнациональным отношениям парламента полуострова Юрий Гемпель. Он заявил, приедут с визитом группы от политических партий, СМИ, культурных и общественных деятелей. Ждут представителей из Норвегии, Германии, Италии, Испании, Эстонии, Греции, Литвы, Армении и Украины. По его словам, уже утвержден ориентировочный план приезда 6 делегаций. Их поездки запланированы с мая по ноябрь. В Австралии через несколько часов после прививки от коронавируса скончалась женщина. Известно, что ей 82 года. Она получила вакцину препаратом Pfizer в доме престарелых, где жила. Об этом сегодня сообщают местные телеканалы со ссылкой на полицию. По данным корреспондентов, пока не ясно, наступила ли смерть из-за вакцины. Известно, что у пациентки были проблемы со здоровьем, в том числе заболевания легких. Ранее австралийский регулятор одобрил для использования в стране вакцины фармкомпании AstraZeneca и Pfizer. В автогонках «Формула-1» может появиться команда из Саудовской Аравии. Об этом сегодня пишут спортивные интернет-порталы. По их информации, в планы по созданию команды вовлечен бывший премьер-министр Италии Маттео Ренци. Он присутствовал на Гран-при Бахрейна и там встречался с наследным принцем Салманом. В декабре этого года в Саудовской Аравии пройдет первый в истории Гран-при при «Формуле-1». Следующий выпуск новостей на «Спутнике» в начале часа.
Радио «Спутник». Говорим то, о чем другие молчат.
Мы продолжаем эфир на радио «Спутник». В студии Виктор Эскин, израильский публицист и общественный деятель. Виктор, снова здравствуйте.
Добрый день.
И с нами на связи старший научный сотрудник Института постсоветских и межрегиональных исследований Российского государственного гуманитарного университета Александр Гущин. Александр Владимирович, здравствуйте.
Добрый день.
Александр Владимирович, вот поделитесь с нами, пожалуйста, своими соображениями на тему того, что происходит с, между, вернее, Украиной и Донбассом.
Ну, этот вопрос требует, конечно, очень такого многоаспектного и сложного ответа, потому что в нем есть несколько пластов очень важных, и их можно, так сказать, выстроить по степени важности. Но прежде всего хотелось бы отметить тот факт, что, естественно, ситуация внутриполитическая в самой Украине довольно сильно изменилась. Если в 2019 году Зеленский и партия «Слуга народа», которые получили на фоне очень высоких рейтингов, антирейтингов Порошенко, довольно серьезные результаты и в президентской кампании, и в парламентской кампании, и там была определенная повестка мира, которая, может быть, сыграла не главную роль в этом электоральном успехе, но довольно значительную, особенно касательно электората юга и востока страны. Но эта повестка мира, она носила скорее такой лозунговый характер и создала определенные надежды на возможности быстрого, более-менее быстрого урегулирования. Однако последующие события, они показали, и события 2020 года прежде всего, что, в общем-то, если такие надежды у кого-то были, то они, конечно, не оправдались, и здесь есть много факторов. Во-первых, конечно, внешний фактор, о чем сегодня уже говорили, и тем более с приходом новой американской администрации, я думаю, модель взаимодействия между Вашингтоном и Киевом несколько меняется, и ситуация вокруг этого звонка и того, что Виктор Валерьевич говорил о компромате, да, который там есть, это очень серьезный, конечно, отпечаток на ситуацию накладывает, потому что совершенно ясно, что киевская администрация сегодня, она делает все для того, чтобы, с одной стороны, заручиться поддержкой более системной Вашингтона, и я думаю, что ситуативно вот те перемещения войск, они и эскалация этой ситуации вокруг этой ситуации, это напрямую связано с этим, с этой попыткой и с этим звонком, который все-таки состоялся, и состоялся он, кстати говоря, после переговоров европейских лидеров и Путина, в условно говоря, усеченном нормандском формате. Вот. И здесь это накладывается еще на внутренний процесс политический, когда Зеленский, которого многие обвиняли в неспособности быть субъектом политического действия за последние годы, он предпринял ряд действий и по кейсу Медведчука, который мы наблюдали в этом году, и ряд действий по введению санкций в отношении украинских бизнесменов. И явно видно желание сместиться его на более правую электоральную нишу. То есть если он в 2019 году получил много очень голосов на юге и востоке страны, и даже многие эксперты говорили о том, что он объединил страну, потому что за него проголосовало много в разных частях страны, то сегодня это его явный конкурент в данном случае – это Петр Порошенко, и определенное смещение Зеленского в эту правую электоральную нишу, оно очевидно. Но это в значительной степени делается не в последнюю очередь и по внутриполитическим причинам, да, потому что впереди новые президентские выборы. И, с другой стороны, нужно заручиться более системной поддержкой из океана и продемонстрировать тот факт, что эта поддержка, что как бы сам Зеленский субъектен для того, чтобы продолжать свою политическую карьеру на этом посту и каким-то образом попытаться удержать, в общем-то, падающий рейтинг. Антирейтинг уже
Александр,
довольно высокий.
Александр, поняли примерно.
Я хочу задать один вопрос,
собственно. Но это, мне кажется, ситуативное повышение. Вот, ну, вот, как бы, еще ко всему прочему добавляется довольно сложная социальная ситуация в стране, потому что так или иначе, это, наверное, стало уже общим местом.
Ну и коронавирус, конечно. Александр Владимирович.
Это возможность всегда переключить внимание.
Александр Владимирович, вот Виктор вас очень хочет спросить о чем-то. Да.
Я хочу спросить, на основании чего сегодня в России многие эксперты утверждают, что ситуация, она обостряется, накаляется, ухудшается, и взрыву опасноподобно становится. Вот на основании чего мы это говорим, каких фактов? То есть не...
Ну, я понял этот вопрос, да. Я думаю, во-первых, что говорить о какой-то широкомасштабной прям войне по всей линии пока далеко рано. Да, об этом действительно многие говорят, но я не склонен пока считать, что этот сценарий какой-то главный. Если могут быть эскалации, то скорее они будут носить, на мой взгляд, хотя могу ошибаться, точечный характер. Другое дело, что такая сложная обстановка, что из точечного всегда есть риск перерастания в более масштабный. А на каком основании об этом говорят? Но мы знаем, что в 2020 году было заключено так называемое перемирие, да, оно было не первым уже перемирием, но если сравнивать ту ситуацию, которая была осенью прошлого года, например, с 2017 годом по числу жертв, да, количество раненых и фиксируемых обстрелов, оно было значительно меньше, чем то, что наблюдалось в 2017 году, например, особенно вот вы в период, помните, если Виктор Валерьевич, обострение в Авдеевке и так далее. Вот сегодня по количеству обстрелов и мои контакты, собственно, насколько я общаюсь с Донбассом, вот, да и украинские эксперты об этом говорят, с обеих сторон эта информация открыта, что количество обстрелов возросло, и количество раненых и убитых возросло. И отмечаются, конечно, и перемещения военной техники. Вот на основании этого и делаются такие заявления. Кроме того, есть определенные официальные заявления украинских властей, и неоднократно сделанные, не только сейчас, и Резникова, и Кравчука, о необходимости от выхода фактически из Минских соглашений, переноса места проведения этих переговоров и так далее, и так далее. Ну и, наконец, политический трек. Это и создание Крымской платформы, и ухудшение российско-американских определенных отношений и на риторическом уровне, и на политическом. А так как украинский кейс в этих отношениях занимает довольно серьезное место и будет занимать, я думаю, что сумма этих факторов и позволила говорить о том, что есть определенная эскалация.
А Виктор, Александр Владимирович, вот еще не обсудили один важный аспект роли России, ну, как минимум, как страны-соседа, как страны-гаранта Минских соглашений. А Виктор, на ваш взгляд, вот сейчас какая задача, роль России? Или нужно ли что-то делать, или желательно не вмешиваться?
Россия заинтересована в сохранении стабильности, пусть в рамках некой такой холодной войны, но не доходящей до использования уже боевой техники. И то, что было сказано, оно действительно соответствует. Действительно, да, неоднократно заключались какие-то соглашения о перемирии, и они, кстати, много раз работали. И сейчас уровень тоже обмена военными любезностями, этот уровень достаточно низкий. И даже в прессе мы не наблюдаем такого вот скачка, который в десятки раз должен превышать обычное для того, чтобы фиксировать уровень уже такого необратимого разжигания. При этом, России надо быть очень осторожной, вот, исходя из ее же, опять же, понимания интересов. Если украинские войска пойдут в наступление на территории Донбасса, какой-то ответ с российской стороны, с возможной потом попыткой утверждать, что была применена российская техника, если ополченцы будут применять какую-то российскую технику, это может быть использовано действительно американцами, но не для широкомасштабной войны, а для того, чтобы убеждать европейцев в необходимости прекратить Северный поток. Вот, собственно, к этому это может идти. Да, вот это направление, оно достаточно опасное, рискованное, и просто его надо иметь в виду, что решения будут принимать не здесь, в студии, а будут принимать решения в Кремле. Но вот это обстоятельство, оно существенно. И то, что такого рода американская игра, она возможна, да, она возможна, и надо быть к этому готовым.
Угу. Александр Владимирович, у вас есть что добавить, и как вы видите эту ситуацию?
Да, я только могу в целом согласиться. Тема газа, она напрямую связана с этим конфликтом, и совершенно понятно, что в случае его эскалации со стороны Украины и ответных действий России, Россия будет тут же обвинена в участии, и как бы будет, вероятно, новый виток санкционный, и, естественно, будет педалироваться вопрос по газу. Поэтому, ну, это только, в общем, подтверждает то, что этот конфликт имеет огромное геополитическое значение сегодня, вот, даже в отличие от других конфликтов на постсоветском пространстве. Но я думаю, что, несмотря на это, риски эскалации для Украины, даже несмотря на те вот эти риски для России политические, которые в случае ответного вмешательства и помощи Донбассу есть, но для Украины риски тоже очень велики, они просто колоссальны, поэтому я думаю, что склоняюсь, по крайней мере, к тому, что сегодня широкомасштабные акции со стороны украинских войск, она вряд ли возможна, хотя ее, конечно, исключать нельзя, потому что мотивации у Киева бывают довольно, так скажем, порой странными, но я думаю, что здесь просто расчет, даже сугубо военный расчет, он показывает, что при всем усилении украинской армии за последние годы, а его нельзя не признать, это усиление, оно есть, вот, но соотношение сил в случае, если, так сказать, Россия оказывает помощь, оно, конечно, не на стороне Украины, и то, что некоторые украинские эксперты подразумевали под карабахизацией конфликта, под как бы калькой, да, с решением вопроса в Карабахе, это совершенно два разных сюжета, совершенно разные соотношения сил, совершенно разная природа конфликта, поэтому здесь как бы этот номер, этот сюжет совершенно не проходит.
Угу. Ну, нам только остается надеяться, что он и не пройдет. Спасибо большое, Александр Владимирович. Александр Гущин, старший научный сотрудник Института постсоветских и межрегиональных исследований Российского государственного гуманитарного университета, был с нами на связи. А, Виктор, завершающее слово вам.
Завершающее слово будет таким. Действительно, мутная атмосфера сейчас создалась и в Вашингтоне самом, и в Киеве. Это внутренняя несостыковка американской и украинской здесь внутренней программы. Она вот тревожит, и она мы будем тревожит. Тревожиться, но будем тревожиться в меру, и пожелаем всем всего хорошего.
Это правда. Виктор Эскин, израильский публицист и общественный деятель, спасибо.
Радио «Спутник». Новости.
В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Счетная палата России вышла на международный рынок аудита. Уже проводит проверку организации ООН по промышленному развитию и участвует в тендерах на проведение аудита МАГАТЭ, организации по запрещению химоружия, и Интерпола. Есть шанс выиграть конкурсы. Об этом сообщил глава счетной палаты Алексей Кудрин. Выступая в Госдуме с отчетом о работе ведомства, он рассказал: подготовили команду, знающую международные правила, стандарты. Эксперты хорошо работают на разных языках. По его словам, президент России поддержал это новое направление работы счетной палаты. Если Киев будет наступать, то ДНР не остановится на нынешних границах республики. Об этом заявил глава самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин. По его словам, обстрелов украинских силовиков с начала года стало больше почти вдвое по сравнению с последним кварталом 2020-го. Как сказал Пушилин, Киев увеличивает количество техники и личного состава у линии соприкосновения. Ранее стало известно о гибели 6-летнего ребенка на территории Донецкой республики. Он стал жертвой атаки украинского дрона. Крым в этом году планирует посетить 6 иностранных делегаций. Об этом сообщил глава комитета по народной дипломатии и межнациональным отношениям парламента полуострова Юрий Гемпель. Он заявил, приедут с визитом группы от политических партий, СМИ, культурных и общественных деятелей. Ждут представителей из Норвегии, Германии, Италии, Испании, Эстонии, Греции, Литвы, Армении и Украины. По его словам, уже утвержден ориентировочный план приезда 6 делегаций. Их поездки запланированы с мая по ноябрь. В Австралии через несколько часов после прививки от коронавируса скончалась женщина. Известно, что ей 82 года. Она получила вакцину препаратом Pfizer в доме престарелых, где жила. Об этом сегодня сообщают местные телеканалы со ссылкой на полицию. По данным корреспондентов, пока не ясно, наступила ли смерть из-за вакцины. Известно, что у пациентки были проблемы со здоровьем, в том числе заболевания легких. Ранее австралийский регулятор одобрил для использования в стране вакцины фармкомпании AstraZeneca и Pfizer. В автогонках «Формула-1» может появиться команда из Саудовской Аравии. Об этом сегодня пишут спортивные интернет-порталы. По их информации, в планы по созданию команды вовлечен бывший премьер-министр Италии Маттео Ренци. Он присутствовал на Гран-при Бахрейна и там встречался с наследным принцем Салманом. В декабре этого года в Саудовской Аравии пройдет первый в истории Гран-при при «Формула-1».